Марья Городец. Славянские колдовские травы из сказок и легенд в реальной жизни. Магические свойства, обереги и талисманы. Колдовские растения и как с ними обходиться. Что для нас сегодня трава? Газон у дома? Чай в пакетике? Да ромашка в аптечной пачке? Мы привыкли скользить взглядом по зелени, будто это просто декорация к суетливой жизни. А вот наши прадеды смотрели на мир совсем другими глазами. Для них лес был не просто дровами, а храмом. Поле не просто пашней, а книгой судеб. В том стародавнем мире не водилось просто травы. Каждая былинка была живой душой со своим характером, волей и тайной силой. Для наших предков сбор трав был священнодействием. Нельзя было просто так взять и сорвать стебелек. Сначала поклонись земле-матушке. Ласково попроси разрешения. Оставь в траве откуп, корочку хлеба или медную монетку. Объясни, зачем пришел и какую беду хочешь унять. Из этого тихого шепота, из уважения к каждому зеленому листику и рождалась настоящая народная магия. И книга эта – ключ к той самой забытой мудрости. В поле каждый колосок смотрел своим взглядом, дышал своим духом. Каждое растение было живым существом со своим характером, волей и предназначением. У каждого был небесный покровитель и земной двойник. Растения служили мостом между мирами. Для предков наших собрать траву было священнодействием. Нельзя просто так сорвать цветок без уважения. Нужно просить разрешения, откупиться, хлеб или монету, объяснить земле-матушке, зачем тебе ее дитя. Такое уважение не случайно. Кто же знает, что с тобой природа сделает в следующий миг? Заморозит, засушит, отравит или съест? И сегодня того забывать не стоит. В руках ваших путеводитель по тому миру, где встречаются друзья и враги, целители и отравители, стражи и проводники. Станьте ближе к матери-земле, к нашей народной почве, к природе. Остановитесь хотя бы на миг, выдохните и почувствуйте естественные ритмы, о которых мы забыли, заглушили воем двигателей и механизмов. И для знакомства с каждой травушкой вначале рассказано, что они в старину говорили. Приведены легенды, сказки или былички, то, что запечатлелось в фольклоре. А уже далее указано, можно ли сегодня такую колдовскую траву или дерево найти, и какую магию можно творить, если найдешь. Ритуалы, которые здесь собраны, адаптированы и под природу, которая с нами уже свыклась, и под уклад жизни современного городского человека. Когда вы завязываете узел на красной нити или вдыхаете аромат полыни, вы настраиваете себя на защиту, очищение или успех. Растение становится вашим якорем, символом, помогающим сосредоточиться на желаемом. Передает природе и миру ваше послание и благодарность. В книге вы встретите пометки, предупреждающие о ядовитых и опасных растениях. Наши предки имели дело с мощными силами, граничащими со смертью. Поэтому мы обязаны предупредить вас и призвать к благоразумию. Современная магия – это магия символа и образа, а не риска для жизни. Помните, что книга не является медицинским справочником или руководством по практическому ведовству в современном понимании этого слова. Изучайте. Сравнивайте, ищите параллели, но относитесь к древним знаниям с разумной осторожностью и уважением. Предания старины сравнимы со сказками. Лжи в них больше, чем правды. А потому не используйте народные поверья как руководство к действию. Славянский взгляд на зеленую магию. Для тех, кто жил за сотни лет до нас и чьи знания мы используем сегодня, лес был и храмом, и аптекой, и пограничной зоной между явью, миром живых, и навью, миром мертвых или духов. Не было и не могло быть просто травы, сорняков или гераний. Так ко всем зеленым пренебрежительно относились некоторое время назад некоторые несознательные граждане. Каждая былинка – былинка, стебель травы – трава. Каждый цветок и дерево виделись как живые, душевные. С душой внутри, с духом, с волей, характером и, что самое важное, с силой. Все вокруг было старше человека, и даже былиночки, дети матери земли и неба отца, знали то, что людям было неведомо. Сегодня, читая описание свойств, вы можете задаться вопросом, почему наши предки верили, что корень определенной формы может открыть замок, а красная ягода спасти от сглаза. Но не всегда человек был слеп и глух к родной земле, да и логикой обделен не был. Свойства растения определялись по его внешнему виду, цвету, запаху или поведению. А все потому, что человек внимательно наблюдал за миром вокруг, соединял причины и следствия, делал выводы. Как бы сегодня сказали, анализировал и синтезировал тезисы. Например, растения с желтыми цветами, купальница, зверобой, одуванчик ассоциировались с солнцем и золотом, поэтому их использовали для привлечения богатства и, конечно, для разгона тьмы. Солнечный свет убивает нечисть, значит, и желтый цветок – это маленькое солнце в руках, которого боятся бесы. Растения с красным соком или ягодами связывались с кровью, ими останавливали руду. Руда – древнеславянское слово, обозначающее кровь. Если же корень растения напоминал человеческую фигуру, как у мандрагоры адамовой головы или женьшеня, в нем был заключен мощный дух-помощник – гомункул. Кстати, мандрагору, адамову голову, чаще называют именно брионией или переступнем. Настоящая средиземноморская мандрагора в Восточной Европе почти не росла и попала в травники позднее, через немецко-латинские источники. Но в народе оба растения могли называть адамовой головой. Женьшень в традиционной славянской магии не использовался. Он появился позднее, в 19-20 веках, через торговлю с Китаем. Но в современном неоязыческом и городском фольклоре его действительно приравнивают к корню человечку. Если лист был похож на крест, Петров крест, то воспринимался как оружие Бога против дьявола. Если листья растения чешуйчатые, немного колючие, то оно прирожденный воин и страж, способный колоть и цеплять врагов невидимого мира. Петров крест иногда путают с семейством заразиховых и с чешуйницей, но в народе оба растения могли называть одинаково и приписывать крестообразную силу. Опирались наши предки и на поведение растения. Так осина дрожит даже в безветренную погоду. Древний человек видел в этом сходство с трясучкой, симптомом лихорадки. Вывод был прост. Болезни нужно передать дереву, которое и так трясется. Одолень трава всплывает и раскрывается навстречу солнцу. Тогда она поможет преодолеть препятствие. Перелет трава катится по полю, поможет путнику в дороге. Сила травы зависела от ее вида и от того, когда и как она была добыта. Растение, сорванное в обычный день, могло быть просто сеном. Но то же растение, добытое в сакральное время, становилось могущественным артефактом. Пиком магического года была ночь на Ивана Купалу. В это краткое время, как верили, травы набирают максимальную энергию, земля открывает недра, а грань между мирами истончается. Травы, собранные на Купалу, берегли как зеницу ока весь год. Другими важными точками были утренняя заря, полнолуние и дни, посвященные святым. Имело значение и место. Травы с перекрестков, заброшенных кладбищ или муравейников обладали специфической, часто темной или пограничной силой, а с чистых лугов несли свет и здоровье. Работа с растениями всегда была диалогом. Прежде чем сорвать царь траву или выкопать корень, знахарь должен был выполнить ряд условий. Часто растения обводили кругом с помощью магического ножа или серебряного предмета. К траве обращались по имени, объясняли ей цель. «Беру тебя не для хитрости, а для мудрости». И просили разрешения у матери земли. Взять что-то у природы, не дав ничего взамен, считалось воровством, которое могло навлечь гнев духов. На место сорванного цветка или выкопанного корня обязательно клали хлеб, зерно, мед или монету. Погружаясь в этот мир, мы не должны забывать о реальности. Многие растения, которые наши предки использовали в ритуалах и лечении, содержат сильно действующие вещества. например, белина, дурман, аконит, мандрагора, смертельные яды. В старину знание точных дозировок передавалось из уст в уста, и ошибка стоила жизни. Изучайте этот тайный язык с уважением к традиции, но с опорой на здравый смысл. И тогда травы откроют вам свои истории, став ключами к пониманию как природы, так и самих себя. В добрый путь по дороге к волшебному лесу. В нашей книге собраны самые известные и самые могучие из колдовских трав, о которых остались сведения в народной памяти, в фольклоре. А потому рассказ о каждой травушке или деревце, цветке или корне. Начинаем с легенды или сказки. Дальше расскажем о том, что же за растение имелось в виду и где его можно отыскать сегодня. И рисунок есть, чтобы вы, гуляя с собакой по утру, какую-нибудь магическую штучку не пропустили. Вся информация о лекарственных свойствах растений дана для ознакомления, а не в качестве инструкции для применения. И чтобы совсем было интересно, расскажем о настоящей магии. Как она работает сегодня? Какую силу можно позаимствовать у растения? Какой сделать талисман или оберег по заветам предков? Сон-трава. Цветок вещих грез. Сказание о громовой стреле. Случилось однажды, что прогневалось небо на нечисть лесную, беса мелкого, что людям и зверям пакостил, тропы путал и мор насылал. Зашумел ветер, потемнело небо, загрохотал гром, да погнали небесные молнии. Люди шептали, что сам Перун разозлился. Беса по лесам. Испугался бес, заметался, ища укрытие. Но ни дерево, ни трава зеленая, ни цветы, ни камни не хотели прятать злодея. Лишь тот цветок, горделивый да глупый, раскинул свои объятия. «Прячься за мной», — прошелестел. «Меня небесный огонь не тронет. Я сам от земли силу беру». Да и укрылась нечисть под широким листом. Да можно ли небеса обмануть? Грянул гром, сверкнула молния ярче солнца и ударила прямо в цветок. Прострелила насквозь, выжигая все зло, что пряталось под корнями. Взвыл бес и провалился сквозь землю, зарекшись навеки к этому месту подходить. Цветок же с той поры переменился, наказанный за гордыню и помощь бесовству. Лишился он широких листьев. Стали они рассеченными, тонкими. Стебель поник, заставляя сиреневую головушку склониться к самой земле. За покорность такую и готовность признать ошибки боги сжалились и даровали цветку силу. Нечисть его стала бояться пуще ладана. За версту обходит бес место, где цветет прострел трава. Много минуло с тех пор времени, и однажды по весне, когда снег еще лежал во врагах, вышел из берлоги хозяин леса медведь. Бродил он, тощий и хмурый, и наткнулся на фиолетовые бутоны, укутанные в серебристый пух. Съел медведь корень, чтобы очистить нутро после долгой спячки, да захмелел. И нашло на него видение. Увидел он, где охота будет удачной, а где капкан стоит. Прознали про то люди, да поняли, цветок этот непрост. Убаюкивает он, словно матушка своего ребенка в колыбели, но сквозь сон открывает двери в грядущее. И назвали его сон травой. Кто его с чистым сердцем сорвет, тому истина во сне придет, а кто со злом, того сон вечно заберет. С тех пор цветет сон трава на границе зимы и весны, сна и яви, охраняя мир от нечисти, простреленной грудью своей. Лекарственные и магические свойства сон травы. Предвестник тепла в народной медицине. Истинное название сон травы – прострел раскрытый, или же прострел обыкновенный. В народе его часто зовут сон травой, а еще ветреницей, санзельем и даже самсончиками. Сон трава – предвестником тепла, появляется ранней весной, приблизительно в апреле-мае. Часто еще до полного схода снега. Прострел любит сухие, светлые места. Сосновые боры, открытые песчаные холмы, сухие склоны и степные луга. Его главная отличительная черта – густой, мягкий пух, который его покрывает. Стебель, листья и даже лепестки снаружи окутаны серебристыми или золотистыми волосками. Цветки прострела крупные, похожие на колокольчик. Смотрят они вверх или чуть поникают. Цвет меняется от бледно-лилового до насыщенного темно-фиолетового. Внутри бутона ярко сияют золотисто-желтые тычинки. Важно помнить, что сон-трава ядовита. Растение содержит вещество протоанимонин, способное вызвать сильное раздражение кожи и слизистых, вплоть до ожогов и волдырей. При попадании внутрь сок провоцирует воспаление, проблемы с почками и может привести к остановке сердца. Стоит его просушить, и яд нейтрализуется. В народной медицине всегда использовали только сухую траву, и не раньше 3-5 месяцев после сбора. В старинных травниках сон-трава всегда описывалась как сильное средство, об опасности которого никогда не стоило забывать. Осторожно и бережно его использовали, чтобы справляться со многими недугами, например, со стреляющей болью и ломотой. Само название растения подсказывало, как его применить. Настоем сухой травы растирали спину и суставы, чтобы излечить подобное подобным. Также порошком из сухой травы присыпали старые раны и язвы, чтобы выжечь гниль. Сегодня прострел уже не тот, что раньше. Не та земля и вода. И траву в любом виде лучше не использовать. Магические свойства сон-травы. В магической практике сон-трава – одно из самых сильных весенних растений. Она успокаивает живых и отгоняет нечистых. Сон-трава служит ключом к тайному духовному знанию. Усыпляя, она истончает грань между миром материального и тайного. Сон под воздействием этого растения – путешествие или послание. В старину верили, что в этом состоянии, навеянным растением, душа может покидать тело и странствовать. Сон-трава, к тому же, дарует способность видеть будущее, принося ответы на конкретные вопросы. Рассказывалось, что иногда в монастырях появлялся бес в обличии воина. Зла он не причинял, зато испытывал монахов. Встретив нерадивого служителя, бросал в него цветок сон-травы. И если монах был ленив, к службе относился нерадиво, то тут же засыпал. Так с помощью сон-травы проверяли силу духа, крепость и стойкость перед соблазнами. Талисманы и обереги. Сон-траву можно использовать в повседневной, предметной магии. Так делали и наши предки. Например, из нее получается отличный оберег для дома. Пучок сухой сон-травы, перевязанный льняной нитью, подвесьте над входной дверью. Он будет отводить и дурные намерения других людей, и самих недоброжелателей.